Сегодня у нас новомесячие месяца Шват. И мне хотелось бы продолжить наш разговор, который мы начали в прошлый шаббат. Как вы помните, мы начали говорить о чаше спасения. Это большая, серьезная тема. Я думаю, мы еще не один раз будем возвращаться к ней. Но вот сейчас, как бы в послесловии, мы говорили о том, что чашу спасения, которую поднял Иешуа, это была третья чаша в пасхальном седере, которая выпивается уже после всей трапезы. Мы даже в Новом Завете читаем, это Лука 22 глава, 20 стих, также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот возникает вопрос. Если Машиах, Иешуа, является нашей пасхальной жертвой, которая по уставу праздника Песах приносится при выходе из Египта, то есть это начало всего пути, тогда почему Иешуа называет чашей Нового Завета, которая скреплена его кровью, третью чашу пасхального седера, которая выпивается уже после вечери? Ведь мы знаем, что после третьей чаши уже ничего не вкушается, уже вся трапеза закончена. Более того, Афикоман съедается после вечери до того, как выпьется третья чаша. Ну, те, кто совсем у нас недавно, не понимают, что такое афикоман, я немножко разъясню. Значит, на пасхальном седере главными элементами пасхальной трапезы являются вино и маца. Ну, а Шулхан Арух, трапеза, это как бы приложение. И мацы на столе кладется три пластинки. Верхняя, нижняя и средняя. Так вот, эта средняя пластинка мацы во время пасхальной трапезы, после того, как выпита первая чаша, после того, как произнесено благословение Всевышнего за то, что он произрастил плод земли, берется средняя маца, разламывается пополам, без всякого благословения. И одна половинка прячется до окончания пасхального седера, и после всей трапезы, после всей вечери, дети находят этот афикоман. Афикоман можно перевести как на десерт. Дети находят этот афикоман, и потом все участники трапезы съедают этот афикоман. И только потом пьется третья чаша. Ну, что значит верхняя и нижняя пластины мацы? Тут есть много комментариев. Мне ближе всего по сердцу понимание того, что верхняя маца – это еврейский народ, нижняя маца – это уверовавшие из язычников, которые входят в народ Божий через познание Машиаха. Так вот, вот эта средняя маца, которую разламывается пополам, она отождествляется с самим Машиахом. Помните, он говорит, я хлеб живой. Кто будет есть меня, тот будет жить вовек. И во время всего пасхального седера читается Агада пасхальная, все, что сказано в Торе о выходе Божьего народа из Египта. И вот вызывает удивление, что третья чаша, она выпивается уже после всей трапезы, когда уже все съедено. То есть практически все познание Торы уже должно быть внутри, да? Если и первая половинка съедена, и афикоман уже съеден, и потом выпивается третья чаша. И мы в Евангелии от Луки читаем, Лука не случайно подчеркивает, что также и чашу после вечери, говоря, сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Что это значит? К слову сказать, Машиах Иешуа со своими учениками праздновал Песах полностью в соответствии с этой Агадой. Мы вот видим в Евангелии от Луки, есть чаша в начале, потом вечеря, потом чаша после вечери. То есть в то время уже эта Агада была. Но давайте теперь посмотрим, что нам говорят Священное Писание, потому что Вопрос-то очень серьезный. Как это так? Мы ведь все выходим из Египта через веру, пролитую кровь Машиаха Иешуа. И это есть наш пасхальный агнец. Тогда что значит чаша Нового Завета, которая в конце исхода, по сути, если смотреть на весь духовный путь, это уже на входе в обетованную землю, то есть весь путь уже пройден, вся трапеза уже съедена. Вы понимаете суть вопроса? Почему Иешуа назвал чашей Нового Завета не первую чашу, а третью? Вот в чем вопрос. Это Иешуа назвал. Я ведь ничего не прибавляю. У меня у самого вначале был этот вопрос. У меня не складывалось. Как это так? Пасхальная трапеза. Мы ее празднуем в праздник Песах, 14-го Нисана вечером. И это наш исход из Египта. Мы все вышли из Египта через веру в пролитую кровь Иешуа Машеха. И казалось бы, это и есть наша чаша Нового Завета. Тогда почему Иешуа называет ее чашей после вечери, когда уже все Писание съедено духовной пищей и духовное питье, которое текут с последующего духовного камня, который есть в Машиах, все уже съедено. И вот тут вот выпивается эта третья чаша, и Иешуа говорит, также чашу и после вечери, говоря, сия чаша, есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. Давайте немножко посмотрим по Писаниям, чтобы, проследив по Писаниям духовный путь наш, увидеть, почему Иешуа называет третью чашу, чашу Веагалти, мы прошлый шаббат говорили, чаша, которая выкупает. Почему называет чашей Нового Завета? Но чтобы вам легче было думать, я вперед забегаю, прочитаю вам еще одно место Писания. Это послание евреям, 9 глава, 11 стих. Написано: «И потому он есть ходатай Нового Завета». Но то, что он ходатай Нового Завета, это мы все знаем. А что является Новым Заветом? Если смотреть пророка Иеремию, 31 главу, это когда уже закон записан на сердце и на внутренность. Все согласны? Так вот, он является ходатаем Нового Завета. А дальше написано, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетовано. Причем здесь Первый Завет, скажите мне? Я тоже раньше думал, что, здесь про еврейский народ идет, это к нам никакого отношения не имеет. Оказывается, речь-то здесь идет о нас. И вот то, что Иешуа берет чашу после вечери и говорит, вот эта чаша Нового Завета в моей крови, за вас проливаемой, вот это как раз напрямую связано с этим стихом послания евреям 9.15. Иешуа, подняв третью чашу и выпив ее, сказал, вот этой чашей я запечатываю ваше познание закона Моисея. Закон Моисея. Почему я говорю закон Моисея? Это первый завет. Это первый завет. И как мы знаем, новый завет, его содержание то же самое, что было и в Первом Завете. И именно кровь его искупает те грехи, которые были сделаны в Первом Завете. Ну, давайте по порядку. Я уже как бы забежал в самый конец. Смотрите. Исход 12 глава. Недельная глава наша. Бо. Которую мы сейчас на этой неделе усиленно изучаем. С 3 стиха. «Скажите всему обществу Израилеву, в 10-й день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером, то есть 14-го Нисана вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей дома, где будут есть его. Но если мы тут же посмотрим 1 Коринфянам 5 главу, 6-8 стих, Павел говорит: «Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Песах наш, Машиах, заклан за нас». То есть, когда Павел говорит о Песахе, который заклан за нас, то основанием для этого является как раз вот этот устав, который мы читаем в Исход 12 главе. Возьмите агнца, рассчитайтесь на него, 10-го Нисана внесите его в дом. Мы знаем, что Машиах Иешуа в тот год, когда он был распят и воскрес, именно 10-го Нисана он въезжает в Иерусалим. Именно 14-го Нисана его прибивают к стойке казни. И именно после того, как его прибили к стойке казни, наступила ночь. Все по Торе. Вечером 14-го Нисана. Так вот, смотрите, устав Песах говорит, что после того, как принесете в жертву агнца Песах, кровью агнца помажьте косяки дверей того дома, в котором будете вкушать этого агнца. Скажите, если мы верующие Нового Завета, и для нас Песах наш, Машиах заклан за нас, то двери какого дома мы помазываем его кровью? Сердце нашего, да? У дверей сердца грех лежит. Бог говорит Каину: но ты господствуй над ним. Да? И вот двери сердца мы помазываем. А что значит двери сердца? Это то, что входит в нас и что выходит из нас. Сердце – это наша сущность, квинтэссенция нашей души, будем так говорить. Все мысли нашей души. Ибо каковы мысли в душе человека, такой он и есть. В притчах написано. Так вот, обратите внимание. Помазать косяки дверей кровью агнца – это разовое событие, да? Но потом надо его вкушать всю ночь. А это процесс. А что значит его вкушать? Мы уже понимаем, что дом, в котором вкушать, это наше сердце. А что значит его вкушать? Где его взять? Вот мы, верующие Нового Завета, мы же понимаем, что речь идет не о козленке или овечке, и мы понимаем, что речь идет не о теле Иешуа, которое прибили к стойке казни. Что значит его вкушать? Вот Павел во втором послании Коринфян, в 5 главе, 15-16 стих говорит, смотрите, «А Машиах за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти, если же и знали Машиаха по плоти, то ныне уже не знаем». То есть Павел говорит, было время, когда мы знали Машиаха Иешуа по плоти, теперь не знаем. Но, поскольку он умер за всех нас, то мы, живущие, принявшие его, теперь должны уже жить не для себя, а для того, кто умер за нас и воскрес. А что значит жить для него? Вот если мы все это складываем, мы понимаем, что речь идет о Слове Бога. В 1 Коринфянам 10 главе мы это место уже на память знаем. С 1 по 4 стих 1 Коринфянам 10 глава мы читаем, что духовная пища и духовное питье, которое нам надо вкушать, которое вкушали отцы, которые вышли из пустыни, отцы наши, они вкушали Тору. И это было духовной пищей, духовным питьем, которые текут из Машеха. Так вот нам, в нашем сердце, косяки дверей, которого мы помазали кровью Машеха Иешуа, нам тоже надо всю ночь вкушать Машеха, Тору. И как мы видим, ночь это процесс. Скажите мне, когда ночь закончится? Со вторым приходом Машеха, да? Вот Исаия 21 глава, с 11 стиха, пророчество о Думе. О Думе это Исав. Кричат мне Сиира. Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? То есть, Исав кричит Иакову, сынам Израиля, сторожам, которые на стенах Иерусалима стоят. Сторож, сколько ночи? Сторож отвечает, приближается утро, но еще ночь. И мы знаем, что самое темное время перед самым рассветом. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь, покайтесь и приходите. Двери не закрыты. Приходите, еще успеете хоть немножко вкусить истинного Агнца. И Машиах обещает, что если вы всем сердцем встанете на этот путь, то вот этой третьей чашей я запечатаю все ваши недостатки. Помните в Марка 16 главе? Иешуа говорит, 16 стих, кто будет веровать и погружаться, баптиза, спасен будет. Погружаться в слово, в познание, чтобы напитываться им. А кто не будет веровать, осужден будет. Так что Иешуа говорит, кто будет погружаться, тот уже спасен будет. Поэтому, возвращаясь к пророчеству о Думе, я еще раз говорю, еще ночь. Но если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Господь милостив. То есть, смотрите, до этого места все было понятно. Мы верим в пролитую кровь Машеха, Иешуа. С этой веры начался наш исход из Египта. Мы начали познавать закон Бога, Его повеления, уставы, законы, послушаемся Духу Его, не всегда сразу. Согрешаем, падаем, верим в пролитую кровь, поднимаемся, омываемся, раскаиваемся, омываемся, продолжаем познавать Его, кушать Его в своем сердце, в духовном сердце, обновляем свои мысли, мысли души своей по образу и подобию Его. И через это записывается закон Бога на наших сердцах. Идем, растем, опять падаем, опять каемся, опять омываемся, получаем оправдание. Это наш путь. Это путь взращивания нового творения. И здесь нам помощь 1 Коринфянам 11 глава 23-26 стих. Мы сейчас пытаемся понять, как это так? Наш путь начался с жертвы пасхального агнца, Машеха, Иешуа, закланного за нас. Его кровью мы помазали косяки дверей. И как это так? Иешуа берет чашу после пасхального седера, когда уже весь путь пройден, и говорит, вот эта чаша Нового Завета в крови моей, изливаемая за вас. Вот мы пытаемся как бы заполнить вот этот пробел. Вы чувствуете, что какая-то нестыковка есть? Но на самом деле здесь раскрывается весь путь веры. Так вот, вот это время ночи, вот это время, когда мы вкушаем, идем, познаем, падаем, встаем, вот здесь нам в помощь 1 Коринфянам 11 глава 23-26 стих Павел говорит. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господин наш Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил. Когда он взял этот хлеб? Уже после того, как первая чаша была выпита. Преломил и сказал, едите, сие есть тело мое. Он Слово Бога, он Машиах. Слово, сошедшее с неба. Помните, он говорит, я хлеб живой. Кто будет есть меня, тот будет жить вовек. Вот он берет эту среднюю мацу и говорит, преломил ее и говорит, вот кушайте ее. Это тело мое, ломимое за вас. Сие творите в мое воспоминание. 25 стих. Также и чашу после вечери сказал. Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. И мы как-то уже говорили, немножко непонятное место. Почему мы должны, выпивая эту чашу, вот сейчас, да, Павел ведь дает нам рекомендацию, как нам участвовать в пасхальной трапезе, почему мы вот во время этой пасхальной трапезы, выпивая эту третью чашу, мы возвещаем не воскресение его, а возвещаем смерть его. Вот здесь очень важный момент. Ответ можно получить только в Торе. Книга чисел, 4 книга Моисея, Бамидбар, 35 глава. Там дается устав о городах-убежищах. И эти города-убежища, они были предназначены для человека, который совершил непреднамеренное убийство. И он там скрывался от руки мстителя, мстителя за кровь. И он там находился до того момента, пока умирал первосвященник. И когда первосвященник умирал, он официально выходил из этого города-убежища, возвращался в свой дом и начинал жить нормальной жизнью, и уже убийца за кровь не предъявлял ему никаких претензий. Вот я вам прочитаю, смотрите, числа 35 глава, 28 стих написано. «Ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника». Коген Гадоль, первосвященника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. А Павел говорит, вот Иешуа меня научил. Он сказал, когда будете делать хлебопреломление, то делайте это в память обо мне, возвещая мою смерть. Почему смерть, почему не воскресение? Потому что по Торе, по закону Бога, когда умирает первосвященник, всякий согрешивший получает прощение. И вот вам вот это понимание, вот это откровение, оно связывает вместе начало нашего выхода, когда мы через веру в Машиаха Иешуа стали на путь, с третьей чашей, которая выпивается уже после всего, которую Иешуа назвал чашей Нового Завета. Смотрите, Евреям 9.15 мы читаем. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетованное». Видите, он умер ради искупления преступлений, сделанных в Первом Завете. Если мы посмотрим Иеремию 31 главу, с 31 стиха, слушайте. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, и они будут моим народом». Вот оно содержание чаши Нового Завета. Закон Бога в сердцах, на внутренностях, и Бог становится Богом того, внутри которого записан этот закон, и входит в народ Бога. Потому Иешуа и говорит, смотрите, Лука 22 глава, 17 по 20 стих. И, взяв чашу и благодарив, сказал: примите ее и разделите между собою. Это первая чаша. Это чаша этого первого завета, который Бог заключает со своим народом. Потому что содержание и первого завета, и второго то же самое. Закон Бога. Ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарил, преломил и подал им, и говорит: сие есть тело мое, я хлеб жизни, которое за вас предается. Сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери, когда уже хлеб весь съели, говоря: сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И мы видим, что сама чаша – это новый завет, который Бог записывает на сердцах уверовавших. А в Евреях 9.15, автор послания Евреям 9.15 говорит: и потому он есть ходатай нового завета. То есть, все это время пути он ходатайствовал за нас. Всякий раз, когда мы согрешали. Дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете. О чем он ходатайствовал за нас? Всякий раз, когда мы поступали против закона и падали, Ишуа ведь не пришел отменить закон и пророков. Он пришел исполнить. И он говорит поэтому: дабы вследствие смерти, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в первом завете. То есть, закон Бога, который и в первом завете, и в новом завете, один и тот же. И вот все, что мы нарушали на этом пути, он как ходатай нового завета, он все время нас покрывал. И вот когда весь путь уже пройден, трапеза закончилась, афикоман съеден, Ишуа поднимает чашу и говорит: все, ребят, я вас поздравляю, вы дошли до финиша. И там, где вы не смогли оправдаться законом Моисея, ну, не доросли еще до полноты возраста Машеха, но наступило время уже входить в обетованную землю. Я покрываю вот это ваше несовершенство, вот эти ваши грехи, оправдываю вас, и для вас открыта дверь в будущий мир. Если мы посмотрим Исаию 50 главу 11 стих, о чем мы в прошлый шаббат говорили, это как раз и подтверждает все, что я вам говорю. Написано: на подвиг души своей он будет смотреть с довольством, и через познание его, он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот это коротко то, что я хотел вам сказать в продолжение шаббатной проповеди. Помните, как проповедь называлась? Сия чаша есть новый завет в моей крови, которая за вас проливается. И вот сейчас, я думаю, вы теперь начинаете понимать, что хотел Ишуа сказать, подняв эту чашу после вечери. При этом, подняв первую чашу, он сказал: разделите ее все между собой. Понимаете, если не принял первую чашу, если не стал на этот путь познания закона Моисея, то третья чаша тебе не поможет. Значит, в заключение 1 Коринфянам 11 глава с 23 стиха. Это место Писания, которое связывает начало нашего выхода с концом нашего выхода. Это та заповедь, которую оставил нам сам Машиах Ишуа, чтобы нам в благодати идти этим путем, помня, что все наказания закона он взял на себя. И поэтому нам не надо печалиться, не надо виноватить себя, просто искренне раскаявшись, сделано неправде против Слова Бога, омыться, очиститься и с верой, полной верой, с радостью идти этим путем. И если кто-то будет приходить и шептать вам, А ты помнишь, когда-то ты что-то там сделал? Вот я это все помню. Скажи, у меня есть тот, который все это взял на себя. У меня есть тот, который оставил мне заповедь. Даже если я сейчас что-то сделаю неправильно, я раскаюсь, и он меня простит. Это не значит, что я специально это делаю. И я вам скажу, что в раскаянии великая тайна совершения нового творения. Когда мы по плоти стараемся делать все правильно и имеем чувство собственного удовлетворения, ой, какие мы молодцы, вот я тут хорошо сделал, тут правильно. Вы знаете, это не так строит, когда ты вдруг констатируешь, что ты что-то сделал неправильно, и к тебе приходит такое глубокое раскаяние и сожаление, и ты просто стоишь перед отцом и говоришь: Господи, ну прости, ну я не понимаю, как это произошло. Я даже не хотел этого. Прости, что я огорчил тебя. И вот это раскаяние, оно как раз и обновляет твое сердце. Помните этого мытаря, который стоял с этим фарисеем рядом? Молились. Я все время думал, почему тут такой хороший, все делает, десятину платит, 2 раза в неделю постится. А этот просто в сокрушении бьет себя в грудь: Господи, прости меня. И я не понимал, где эта тайна сокрыта. Вот теперь я начинаю понимать, когда сам вот стою перед Господом и говорю: Господи, прости. И это искреннее раскаяние, оно обновляет мое сердце. Потому что я в сердце своем, не в уме своем, я в сердце своем знаю, что я больше так не буду делать. А вот через это новое творение и растет. Закон Бога на сердце и записывается. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал. Что Господин наш Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. О каком теле надо рассуждать? Сие есть тело мое, ломимое за вас. Я хлеб жизни, сошедший с небес. Это тело ломимо за вас. О слове. О законе Бога. Если мы не рассуждаем о том, где мы приступили его слово, то мы пьем недостойно. Помните, в 10 главе 1 послания Коринфянам апостол Павел говорит: не будем искушать Машиаха, как отцы наши искушали и погибли от змей. Вот что значит рассуждать о теле и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Здесь лекарство от всех болезней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Смотрите, какая милость Всевышнего. Если мы испытываем себя, и раскаиваемся, и приготавливаемся. Кровь Машеха Иешуа очищает нас и покрывает нас. Если мы не испытываем себя, если мы ожесточаем свою волю, то тогда Отец нас вразумляет. И все только для того, чтобы с миром нас не осудить, когда мы все предстанем пред Белым престолом. Да будут в его народе все здоровы, радостны, полны его шалома, его жизни в имени Машеха Иешуа. Аминь.